«Радио Свобода». «Время и мир» – аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Предложение «это» и «молчание Мадрида». Косовский вопрос в ООН. Судьба уникальной коллекции Павловской селекционной станции. Будут ли введены новые европейские налоги на банки? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Одна из самых горячих международных тем последних дней – отказ испанского правительства пойти навстречу баскам-сепаратистам из группировки «ЭТА», которые объявили о прекращении огня. Напомним, что «ЭТА» заявила о своем желании решать будущее страны басков путем мирного диалога с властями. Почему же и правительство, и оппозиция заняли столь жесткую позицию? Насколько вообще решаема баскская проблема в Испании? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черец.
Ситуация, сложившаяся сейчас в Испании, выглядит странно парадоксально. Вооруженные сепаратисты, экстремисты, террористы говорят о своем желании прекратить насилие и вести мирный диалог. А демократическое общество, включая левое социалистическое правительство и либеральную оппозицию, даже не поразмыслив над предложением, тут же отвечает отказом. Причем часть политиков считает, что с террористами вообще не следует никогда ни о чем договариваться, а другая утверждает, что это полностью разгромлено и скоро развалится под ударами испанской полиции, так что вести с ней диалог не имеет смысла. Вот, к примеру, высказывание социалиста Франциско Лопеса, который возглавляет в настоящее время баскскую автономную администрацию.
Мы уверены, что это слаба как никогда, что она находится у своей последней черты. Это очевидно. Арестованы члены боевых групп, арестованы вожаки, причем эти аресты производились неоднократно в последнее время. Наша полиция с каждым днем действует все более эффективно. Она пользуется международной поддержкой и поддержкой населения, которое отвергает действия террористов. Политические силы Испании едины в своем неприятии насилия, в котором нет никакой необходимости. Мы воспитываем свой народ в духе демократических ценностей и уважения к жертвам терроризма. Мы и в дальнейшем намерены действовать в этом направлении.
Независимые наблюдатели склонны объяснять оптимизм политиков тем, что они стали жертвами собственной пропаганды. Желая продемонстрировать населению эффективность своей антитеррористической политики, власти регулярно устраивают медийные шоу. Они приурочиваются обычно к какому-нибудь празднику или предвыборным мероприятиям. Накануне задерживается некий никому неизвестный баски-активист. После этого следует выступление политиков, которые в один голос утверждают, что в руки полиции наконец попал самый зловещий главарь террористов, и что победа над экстремистами как никогда близка. Вот образец подобного выступления премьера-социалиста Родригеса Сапатеро на митинге своей партии.
Первые слова я хочу посвятить нашей полиции, поздравить ее и наше правосудие с очередной блестяще проведенной антитеррористической операцией. Арестован главарь банды. Борьба за окончательную победу над терроризмом подходит к концу. Я вас уверяю, что мы очень скоро покончим с это и установим мир в стране басков.
Далее, по уже сложившейся схеме, в действие вступает пресса. Смачно описываются злодейства задержанного активиста, по телевизору показываются заплаканные женщины, которых он сделал вдовами, продолжают звучать патетические речи о славных деяниях полиции и так далее. Парламентская оппозиция тут же напоминает, что она целиком и полностью поддерживает антитеррористическую политику правительства, поскольку дело это государственное. Через несколько недель победной кампании в прессе в какой-то из газет на самом незаметном месте появляется маленькая заметка о том, что задержанный отпущен на волю, поскольку его то ли перепутали с некой другой личностью, то ли не смогли доказать его преступлений. Кстати, разговоры о том, что это дошло до черты и вот-вот развалится, в Испании ведутся все полвека существования организации. Об этом, в частности, говаривали еще при диктаторе Франциско Франко, умершем в 1975 году. Нынешний министр внутренних дел Испании, один из наиболее опытных членов кабинета социалистов, Альфредо Перес Рубалькава, более сдержан в своих высказываниях.
Испания борется с это уже 50 лет. Эта борьба осуществлялась при различных политических режимах. Вначале она велась диктатурой, которая не обращала внимания на права человека.
человека. Затем борьба проходила в условиях демократии при постоянной оглядке на эти права. Правду сказать, победа над этой не смогла достичь даже франкистская репрессивная машина, чьи законы позволяли использовать любые методы и беспощадно расправляться с кем угодно. Хочется надеяться, что этой победы добьемся мы, поскольку демократия дает нам больше моральных прав в борьбе.
Чтобы объяснить живучесть группировки и понять, почему победить ее лишь с помощью полицейских мер практически невозможно, следует, во-первых, вспомнить историю, понять настроение басков и, наконец, признать тот факт, что это пользуется моральной и материальной поддержкой части населения баскского региона. Бывший глава баской администрации, христианский демократ Хуан Хосе Ибаречи.
Нашему народу 7000 лет. Мы один из самых древних европейских народов. Мы сохранили наш древний язык и нашу культуру. Теперь, как и раньше, мы хотим сами решить вопрос нашего будущего. В этом и заключается наш национальный проект.
Действительно, баски — единственный народ Иберийского полуострова, который сохранил свою древнюю самобытность. Испытал на себе несгибаемую волю басков к свободе, к примеру, император Карл Великий. Они разгромили часть его войска и убили сподвижника Карла, знаменитого рыцаря Роланда. Испанские короли, включив Басконию в состав своего государства, первым делом, вступая на престол, клялись баскам соблюдать их вольности или, выражаясь современным языком, широкую автономию, граничащую с независимостью. В 19 столетии баски, стремясь сохранить свои вольности, участвовали в трех так называемых «карлистских войнах». Покушался на их свободу и генерал Франко, сторонник жесткой центральной власти, правивший Испанией почти 40 лет. Он запретил даже обучать детей баскскому языку, издавать газеты и книги. Франко едва не поплатился жизнью, баски неоднократно устраивали на него покушения. В конце концов, они убили в 1973 году ближайшего соратника и личного друга диктатора, адмирала Луиса Кареро Бланку. Но почему это не прекратило своего существования после смерти Франко? Тем более, что баскам была возвращена автономия, хотя, как они утверждают, не столь полная, как до диктатуры. На этот вопрос пытается ответить Арнальдо Отеги, лидер запрещенной партии Батасуна, которую власти считают политическим крылом ЭТА.
Переход к демократии, который был осуществлен в испанском государстве, нам представляется ущербным. Модель этого перехода была разработана в основном деятелями бывшего франкистского режима, а посему она не отвечала интересам народов Испании. Мы называем этот переход антидемократическим, поскольку при его осуществлении никто не удосужился спросить, к примеру, мнение баскского народа. Сегодняшняя Испания — это страна со слабыми демократическими традициями, которые не в состоянии понять, что национальный вопрос может решиться лишь путем признания за отдельными народами, населяющими государство, их законного права на самоопределение.
Разумеется, мнение Отеги можно оспорить. К примеру, прогрессивный и демократический характер перемен, происшедших в Испании после смерти диктатора, признается и в Европе, и во всем мире. Однако очевидно и то, что уже в период демократии, то есть начиная с конца 70-х годов, со стороны испанских властей в баскском вопросе были допущены грубейшие политические ошибки, а порой и преступления. Они и повлияли на радикализацию баскского общества, придали новые силы боевикам ЭТА. О чем идет речь? К примеру, стремясь усмирить национальные чаяния басков, власти Испании потихоньку финансировали группы ультраправых наемников, эскадроны смерти, которые убивали баских активистов из-за угла, без суда и следствия. Дело было раскрыто в 90-е годы и обрело формы крупнейшего политического скандала. Независимый баский аналитик Флорен Аойсен.
Достигли ли репрессии против басков своей цели? Этот вопрос следует задать тем, кто до сих пор пытается решить баскскую проблему с помощью силы. Достигли ли своей цели судебные процессы, расстрелы, явные и тайные действия полиции? Достигли ли своей цели убийства, совершенные без суда и следствия так называемым баскско-испанским батальоном и антитеррористическими группами освобождения? Тот, кто хоть немного знаком со страной басков, знает, что все эти репрессивные меры лишь принесли горе баскам, но не покончили с их стремлением к свободе. Наивно полагать, что политика репрессий, которая провалилась еще в годы диктатуры, которая не имела никакого результата в последующие годы, Запада завершится успехом теперь. Политикой репрессий можно лишь на время отодвинуть столь необходимое политическое решение конфликта.
О чем конкретно идет речь? Помимо полицейских операций против боевиков, власти Испании одобрили в последние годы целый ряд мер политического характера. Они запретили почти все баскские партии и общественные организации, выступающие за независимость, под предлогом, что они якобы близки к ЭТО. Была запрещена и Батасуна, несмотря на то, что на выборах в баском регионе она собирала до 15% голосов, и ее кандидаты избирались как в центральный парламент, так и в региональный, не говоря уже о муниципалитетах. Атеги и других лидеров судили, и они получили различные тюремные сроки за содействие или восхваление терроризма, хотя занимались политической, а не террористической деятельностью. Флорен Аойсен.
Арестованные и подвергнутые суду лица ни от кого не прятались. Это были политические деятели, которые, помимо всего прочего, не раз встречались для переговоров, вели диалог с коллегами-политиками из правящей социалистической рабочей партии. Тюремные сроки баскским политикам, решительное нет со стороны испанских властей политическому решению баскской проблемы, да, репрессиям, все это лишь нагнетает напряженность. По сути, речь идет о неуважении права басков на самоопределение, на возможность самостоятельно решить вопрос о своем будущем. И подобная политика приведет лишь к новому витку насилия.
Росту сепаратистских настроений способствовали также постоянные экономические трудности, которые переживают баски в последние десятилетия. Индустриальный район с развитой тяжелой промышленностью сильно пострадал при вступлении Испании в Европейское экономическое сообщество, нынешний Евросоюз. Выполняя условия вступления в эту организацию, Испания свернула баскскую промышленность, которая в общем рынке оказалась лишней. Были закрыты металлургические, станкостроительные и оружейные заводы. Десятки тысяч рабочих оказались на улице. Процент безработных по отношению к трудоспособному населению в регионе до сих пор значительно выше, чем в среднем по стране. Так каковы же сегодня перспективы решения баскской проблемы? Никаких, отмечают независимые наблюдатели. Конфликт будет продолжаться до тех пор, пока стороны не научатся понимать друг друга и, разумеется, не в ходе терактов, полицейских облав и арестов, а за столом переговоров.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит «Балканская тема». Генеральная ассамблея ООН приступила в четверг к рассмотрению проекта резолюции по Косову. Сербия за день до начала заседания достигла консенсуса с Европейским Союзом и отказалась от первой версии своего документа, внеся в него существенные поправки. Эксперты говорят о возможном смягчении позиции Белграда по косовскому вопросу. Так ли это? Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Белграде Айя Куге.
Решение переписать проект резолюции получило поддержку тех граждан Сербии, которым не по нраву постоянной конфронтации страны с Западом, поводом для которого является провозглашение независимости Косово. Некоторые белградские политические аналитики даже говорят об историческом повороте политики Сербии, об отказе от нереальной политики. Один из них – директор Балканского фонда за демократию Иван Вейвода.
Это конкретное подтверждение того, что Сербия действительно является фактором стабильности не только в регионе, но и в Европе, и что теперь перед Белградом открывается путь интеграции в Европейский Союз. Что касается сербской политики по отношению к Косову, уже само согласие выслушать консультативное мнение Международного суда ООН являлось стабилизирующим элементом. Показало, что борьба Сербии за Косово ведется правовым средствами. Правда, присутствовали у нас и заявления на октаву выше нужного. Однако мне кажется, что государство в течение последних 10 дней начало заниматься конструктивной политикой и внутренней, и региональной, и в контактах с Европейским Союзом. В этом смысле, я считаю, подтверждена та политика, которая была намечена в кампаниях парламентских и президентских выборов 2008 года.
Президент Сербии Борис Тадич сообщил, что новый текст резолюции по Косово не содержит признания независимости Косово, но дает возможность для диалога по разрешению всех проблем. По его словам, Сербия искренне желает решать все вопросы в партнерстве с ЕС и другими участниками мировой политики. Известно, что Белград на компромисс с Европой пошел после того, как 5 из 27 стран-членов ЕС, не признавшие Косово, поддержали единую европейскую политику по вопросу разрешения косовской проблемы. Однако, как оценивает политический обозреватель ведущей в Сербии газеты «Политика» Бошко Якшич, официальный Белград неуравновешенной политикой нанес себе большой ущерб.
Доброе, что его результат.
Это положительный результат, но плох тот способ, которым он достигнут. Ни к чему было идти на конфронтацию с Европой, накалять атмосферу до такой степени, что главы дипломатии Германии и Великобритании были вынуждены посетить Белград и настаивать на том, чтобы сербская резолюция была изменена. Президент Тадич взял на себя огромную ответственность, и теперь он должен будет объяснить тем избирателям, которые поддерживают твердый курс, почему произошел такой политический поворот. Должен он будет объяснить и тем государствам, в которые за поддержкой были отправлены наши эмиссары, почему Сербия поменяла прежний текст резолюции. К сожалению, я ожидаю, что последствием всего станет лавина признания независимости Косово.
Большинство сербских политических партий или приветствуют компромисс, достигнутый с Европой, или пока хранят молчание. Лидер оппозиционного сербского движения «Обновление», бывший министр иностранных дел Вук Драшкович.
Я уверен, что решение Бориса Тадича поприветствуют все граждане Сербии, которые уже 20 лет разными способами стараются стать частью демократического мира, а не оставаться изолированной и прокаженной нацией в Европе. Окончена преемственность с ошибочной сербской политикой, не сотрудничество с ведущими государствами Европы и мира.
С громким негодованием на смену государственного курса отреагировала националистически ориентированная Демократическая партия Сербии. Ее представитель Слободан Самарджич утверждает даже, что власти предали главные национальные интересы и пошли на признание независимости Косово.
Это капитуляция.
А как на новую политику Белграда смотрят сербы Косово? Один из их умеренных лидеров, Рада Трайкович, уверена, что в сербских интересах немедленно начать диалог с Приштиной.
Косово – это реальность, которую мы должны принять. Это реальность. Огромное большинство граждан албанцев провозгласили независимость, считая такой выбор единственно возможным. Внутри этой реальности проживает около 140 тысяч сербов, которые должны найти ответ на вопрос, как жить в Косове, которое признано уже 72 государствами. Мы, косовские сербы, сможем устроить собственную жизнь только если будем считаться с реальностью. Но если мы, как государство, эту реальность не принимаем, как не принимали в последние 2 года, тогда и себя, и сербский народ в Косове мы ставим в тяжелейшую ситуацию. Да, Белград имел формальную власть над Косовом, однако этот суверенитет истощил все наши ресурсы. Скорее нужно начать переговоры и прагматическое сотрудничество с Косовом. Это нормально, что Сербия не будет признавать независимость Косово, но и албанцам также нелегко будет вступать в контакты с Сербией, которая их не признает. Однако к переговорам нужно приступить как можно скорее. Это пойдет на пользу обоим народам.
Что скорее реальность?
Однако до сих пор, с момента провозглашения зимой 2008 года независимости Косово, сербская дипломатия прилагала огромные усилия, чтобы всячески помешать албанцам строить самостоятельную жизнь.
Мне кажется, что наша дипломатия на ситуацию смотрит односторонне. Да, если мы не признаем Косово, эта территория не станет членом ни одной международной организации. Но что будет с Сербией, членами каких организаций будет она? Будет ли членом ЕС или, может быть, попадет под санкции из-за блокады Косовской области? НАТО имеет свои приоритеты, и настанет день, когда Североатлантический альянс выведет свои силы из Косово. Тогда нам нужны будут новые партнеры, которые там обеспечат безопасность сербов, которые будут охранять наши монастыри и церкви. Решение этого вопроса в руках ЕС, с которым нам нужно сотрудничать. Бесспорно и то, что Косово и впредь будет развивать свою независимость.
В Белграде полагают, что переговоры с Приштиной под эгидой Европейского Союза начнутся до конца года. Белград надеется, что населенная сербами северная часть Косово, которую Приштина фактически не контролирует, останется связанной с Сербией. Член правящей в Сербии демократической партии, глава парламентской комиссии по внешнеполитическим отношениям Драголюб Мичунович.
Самой плодотворной частью резолюции должно стать положение о прямых переговорах между представителями Косово и Сербии о тех вопросах, которые согласны обсудить как сербы, так и албанцы. Ведь Международный суд решил, что о статусе разговаривать больше нечего. Переговоры для нас важны по политическим и юридическим причинам. В Косове проживают и наши граждане. Нам важно, какие у них там политические права, в каких условиях они живут, важно добиться для них определенной автономии. Не разрешен статус севера Косово, может ли его получить Сербия? Все станет яснее, когда начнутся переговоры. Мы требуем экстерриториального статуса для памятников культуры и монастырей. В наших интересах поставки товаров в Косово, ведь прежде наш экспорт в Приштину был больше, чем в Россию и Америку. Урегулирование ситуации ведет к стабилизации целого региона и сближению Сербии с Европейским Союзом.
А разве часть общественности Сербии не воспримет это как тяжелое поражение государственной политики?
Когда недавно был проведен опрос общественного мнения о Косове, 70% граждан Сербии заявили, Косово должно остаться в составе Сербии. А на вопрос, какого решения косовской проблемы вы ожидаете, 30% из них ответили, что Косово, вероятно, потеряно навсегда. Однако ответы часто отражают всего лишь желания. Эти желания были некритично раздуты накануне решения Международного суда. Можем ли мы изменить сейчас статус Косово? И в 60-е, в 70-е годы Югославия сталкивалась с проблемой недружественного отношения к общей государственности 2-миллионного населения этого края. Как бы выглядела ситуация, если бы они тогда пришли на выборы и получили большинство мест в парламенте. Уже 11 лет в Косове чужая для нас власть. Сначала эта область была протекторатом, потом албанцы провозгласили свое государство. Я не жду большой бури среди граждан Сербии. Правда, оппозиционные политики этой ситуации воспользуются для того, чтобы с помощью патриотической риторики поднять свой рейтинг. Насколько им это удастся, не знаю. Но уверен, что в народе изменения в резолюции не будут встречены как очень драматические.
Говорил председатель парламентской комиссии по внешнеполитическим отношениям Сербии Драголюб Мичунович.
Рассказывала корреспондент Радио Свободы в Белграде Айя Кугин. Говорит Радио Свобода. В эфире радиожурнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я хотел просто затянуть шарфик на шее. Я на ней подрасчитал ни силы, ни времени. Когда понял, что сделал, то уже сделал. То есть вышел.
«Поверх барьеров» – вторая передача из цикла «Колония Черный Беркут», говорят убийцы.
Если кто-то из друзей услышит, передай им привет. Если кто-то услышит из тех, кто страдал, то прошу, если это возможно, простить меня.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе задержаны трое подозреваемых в причастности к теракту, жертвами которого стали 17 человек, 138 получили ранения. О задержании подозреваемых сообщил глава ФСБ Александр Бортников, который прибыл в Северную Осетию по распоряжению президента России Дмитрия Медведева. 10 сентября в республике день траура. Защитники Химкинского леса передали в администрацию президента России Дмитрия Медведева петицию, в которой просят признать незаконными общественные слушания, прошедшие 2 сентября. Следственный комитет при прокуратуре Петербурга предъявил обвинение в превышении должностных полномочий прапорщику Вадиму Бойко. Милиционер участвовал в разгоне митинга оппозиции в городе 31 июля. Тверской суд Москвы признал законным назначение 4 суток административного ареста лидеру движения за права человека Льву Пономареву. Представители иранской оппозиции объявили, что обнаружили в горах в 120 километрах северо-западнее Тегерана секретный завод по обогащению урана. В Багдаде 4 заключенных городской тюрьмы совершили побег. Сообщается, что представитель американского командования подтвердил, побег совершен из той части тюрьмы, которая охраняется военнослужащими США. Президент США Барак Обама призвал главу небольшой евангелической церкви в штате Флорида отказаться от намерения публично сжечь книги Корана в день годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Францию немедленно прекратить высылку из страны цыган граждан ЕС. В аэропорту Могадиша при нападении боевиков и взрыве заминированного автомобиля погибли не менее 7 человек.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Судьба уникальной коллекции Павловской селекционной станции. Продолжение разговора. А также финансовая тема. Будут ли введены новые европейские налоги на банки? Ну а сейчас мы продолжим рассказ о том, как в 2010 году, объявленном годом биоразнообразия, Россия может потерять уникальную коллекцию растений Павловской опытной станции, земли которой уже в этом месяце должны быть выставлены на аукцион для продажи под коттеджную застройку. На защиту коллекции, которая была сохранена даже в годы блокады, поднялось мировое ученое сообщество. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Прежде чем вернуться на участки Павловской опытной станции Всероссийского института растениеводства, я хотела бы еще раз уточнить, что же за коллекция растений там хранится и почему ее уничтожение является не просто неприятностью для ученых, а угрозой для всего мира. Ведь людей на Земле становится все больше, и есть хотят все. Между тем, целые виды растений исчезают бесследно из-за погодных условий, урбанизации, экологических катастроф. История уже знает потери жизненно важных растений. В 60-е годы в Эфиопии из-за страшной многолетней засухи погибла вся пшеница. И именно Всероссийский институт растениеводства помог стране восстановить семенной фонд, потому что в 20-е годы основатель коллекции Николай Вавилов был в экспедиции в Эфиопии и вывез оттуда образцы местных видов пшеницы. Этот ученый, по мрачной иронии судьбы, погибший от голода в застенках НКВД, первым осознал необходимость сохранения растительных ресурсов планеты и создания генетического банка растений. Только наличие таких банков разрешает надеяться, что человечество когда-нибудь не умрет с голоду. А коллекция ВИР – одна из лучших в мире. Ученые предупреждают, что ликвидация национального генофонда семян лишает страну продовольственной безопасности и ставит ее в зависимость от трансгенных культур, не дающих потомства, зато приносящих гигантские барыши торговцам. Поэтому сотрудники Павловской опытной станции не могут понять, как можно в буквальном смысле рубить сук, на котором сидит все государство, только чтобы построить коттеджи на лакомых кусочках земли. Как можно распространять обман, что на этой земле растут одни сорняки? Показав участки с жимолостью, рябиной, садовыми цветами, черемухой и вишнями, сотрудники станции привели меня к длинным бороздам. В начале каждой рос цветущий куст. Правда, куст оказался не хозяином борозды, а слугой, как пояснила сотрудница отдела генетических ресурсов плодовых культур Ольга Тихонова.
Это окопник, Симфитум официнале. Он посажен как маячная культура. Ну, просто чтобы при обработке вот, не повредить растения, чтобы трактор шел вот тут. Он видит как? Прямо.
Маячки?
Маячки, да, маячки. Здесь фрагария машата, собранная тоже из разных-разных мест. Земляника мускусная, просто с особенным ароматом. Ягоды очень вкусные. Они не крупные, но очень такие вот вкусные. А это новая коллекция земляники. Она перезакладывается каждые 3-4 года.
Вот эти земли и хотят вот отнять.
Вот этот массив, да. Здесь место такое вот, ну, уникальное. Здесь и почвы хорошие, и микроклимат такой своеобразный. Как раз вот как бы для выращивания плодовых и ягодных растений.
А потом я попала в настоящую, красивейшую и вкуснейшую сливовую рощу, говорит ее хозяйка, сотрудница отдела генетических ресурсов плодовых культур Ольга Радченко.
Можно посмотреть дикорастущие формы, которые при участии в селекции уже дают вот такое вот чудо. Сортотипы, так называемые сливы домашние, они содержат очень много биологически активных веществ, очень полезные, между прочим, и они являются хорошими техническими сортами. То есть их можно перерабатывать, получать великолепные конфитюры и джемы.
Очень старенькое дерево.
Сад вообще старый. Сад заложен в 1962 году. Это дерево 86-го года посадки. Мы выращиваем сорт, пока не гибнет. Смотрим его продолжительность жизни. Вообще вообще косточковые культуры эксплуатируют не более 15 лет, а мы вынуждены, очень ограничены в средствах, что называется. Вот посадку я некоторое время проводила вообще силами своей семьи, потом стали появляться как-то немножко деньги на посадку с помощью рабочих. Но вот на обрезку, например, не хватает средств, не хватает средств на обработку. То есть по полному агротехническому циклу мы не имеем возможности обработать сад. Мало средств, не говоря уже о зарплате. У кандидата наук 7 тысяч, у некандидата 5. Вот мы проработали много лет, поэтому не можем бросить свою коллекцию. Если уходит человек, занимающийся коллекцией, передать ее некому.
Но это же вообще катастрофа, это просто отсроченная гибель коллекции все равно.
Ну, вероятно. Поэтому как-то надеемся на помощь общественности, чтобы обратили на это внимание, потому что, в конце концов, это здоровье нации. Никто за нас не вырастет вот эти плоды, которые дадут нам здоровье. Это в конечном итоге все сказывается на нашем иммунитете, на устойчивости.
Ольга Радченко сетует, что эту простую вроде бы вещь прекрасно понимают садоводы-любители, хорошо представляющие, что такое вырастить сад, но совершенно не хотят осознавать чиновники. И признаться, чем дольше я говорила с Ольгой, тем страшнее мне становилось, причем даже угроза продажи земли как-то отошла на второй план. Тем более, что через пару дней после разговора стало известно, что аукцион приостановлен, а на Павловской опытной станции появились аудиторы Счетной палаты и представители Общественной палаты Российской Федерации. Решено, что Счетная палата проведет на станции проверку, и только после этого можно будет вернуться к вопросу об аукционе. Но попытки продать землю, уничтожив уникальную коллекцию, это следствие того, что дело жизни здешних ученых не находит практического выхода, считает Ольга Радченко.
Сейчас разрушается система госсортоиспытания. То есть в Ленинградской области было 3 госсортоучастка, которые испытывали плодовые и ягодные культуры. То есть то, что мы выделяли по результатам своих научных изучений, мы потом вот эти сорта передавали для госсортоиспытания. У нас растет от 3 до 5 деревьев. Там высаживается большее количество по методике 30 деревьев, и уже их изучают свойства продуктивности, насколько оно экономически эффективно в данных условиях. Сейчас у нас остался один госсортоучасток, Лужский, и то он тоже держится усилиями одной семьи фактически, патриотов тоже. Тоже не хватает средств на обработку садов, тоже подступает коттеджная застройка со всех сторон. То есть пока вот эта семья функционирует, тот сад будет существовать. То есть у нас только единственная на них надежда, что мы можем выделенный сорт передать, и они тоже какие-то данные опубликуют со своей точки зрения. Сейчас как бы ликвидируется эта тоже система. То есть мы выделяем сорт или создаем сорт. Мы его можем запатентовать, мы его можем рекомендовать для реестра, а уже дело желания питомниководов размножать или не размножать этот сорт. Но, опять же, авторское право у нас не отлажено. В общем, существует масса нарушений в этом плане. То есть, с одной стороны, институт или автор будет платить за существование этого сорта в реестре, но даже вот создавая авторские сорта, мы фактически на доход от его эксплуатации ничего не будем иметь.
Наверное, поэтому первый кандидат на ликвидацию – научно-производственный питомник, говорит его руководитель Михаил Лебедев.
Питомник был создан 20 лет назад с целью оказания помощи отделу плодовых культур. Занимается размножением, внедрением в жизнь сортов, многие из которых выведены на Павловской опытной станции ВИР, в Институте растениеводства ВИР. Лучшие сорта, которые собираются на коллекциях ВИР, размножаем и продаем нашим садоводам, передаем на госсортучастки для изучения и в Германию, Финляндию, Словению, особенно сорта жимолости, когда их распространяла по всей Европе. Плеханова Мария Николаевна, селекционер этих сортов, покупала Швеция, Финляндия, Германия, Словения и ряд других стран, даже Китай передавали. Ассортимент у нас один из лучших питомников Северо-Запада. Порядка 30-40 сортов черной смородины, яблони прививаем порядка 60-70 сортов, вишня, слива, груша, то же самое. Нас участок отберут в первую очередь, потому что институт растениеводства еще как-то защищен, а научно-производственный питомник ВИРа защищен в гораздо меньшей степени. И если уж кого уберут первым, так именно питомник, а потом уже коллекцию.
Еще об одной проблеме говорит Ольга Радченко.
Большинство сотрудников нашего института сходятся во мнении, что наш институт все-таки выполняет достаточно широкий спектр работы научной, и наша тематика больше подходит большой академии, нежели сельскохозяйственной, которая совсем нас не ценит, оставила без всякой помощи даже вот в такой ситуации.
То есть она не заступается за вас?
Абсолютно нет, никакой помощи мы не получаем, вся инициатива, поднятая вокруг ситуации на Павловской станции, она исходит фактически снизу.
В конце концов, мы оказались под большим деревом с очень вкусными сливами. Это диссертация Ольги Радченко, выращенная из косточки.
Это непривитое растение, вот его соседи тоже. Я их вот на протяжении более 15 лет изучала и смотрела. Вот это вот называется материнское растение. Это вот сорт новый, ему уже 18 лет, этому дереву. Я все-таки решила его передать кусорда испытания. Ринклод Павловский. Это самоплодный сорт. Буквально каждый цветочек, который был, опылился своей же пыльцой, поскольку весна была у нас не очень хорошая, и лета насекомых практически не было. То есть плоды завязали исключительно самоплодные сорта. И кроме всего прочего, мы смотрели прорастаемость пыльцы под микроскопом. Была неважная прорастаемость. То есть это говорит о том, что пыльцевые зерна повредились в зимний период. Ну вот на этом сорте такого явления не было. Хотелось бы, чтобы 18-летний труд не пропал даром.
Вот недаром все-таки вспоминают сегодня 37-й год. Смерть Вавилова зловеще рифмуется с нынешней угрозой его коллекции, говорит директор Павловской опытной станции Федор Михович.
Какая-то особенность российского государства. Время все расставляет на свои места. Страна спохватывается, люди начинают понимать, совершили не то, совершили ошибку. Очень не хотелось бы, чтобы произошло так вот с коллекцией мировых генетических ресурсов. Я не знаю, как они будут потом отчитываться перед мировым сообществом, что они сами, государство, выступило могильщиком той коллекции, которая является не только их достоянием, но и достоянием всего мирового сообщества. Да, Николая Ивановича сгноили в тюрьме. Дело его жило до 2010 года. Скорее всего, в 2010 может наступить действительно конец вот того дела, которое десятки, сотни поколений ученых делали.
Говорил директор Павловской опытной станции Федор Михович. Судьба станции пока остается неясной.
Рассказывала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. И в завершении этого выпуска журнала «Время и мир» – международная экономическая тема. Министры финансов стран Европейского Союза на специальной встрече в минувший вторник вновь обсуждали планы возможного введения двух новых налогов на банки, так называемого антикризисного, а также налога на финансовые операции. Если планы введения в Европе антикризисного налога на банки, как некой страховки на случай нового финансового кризиса, в принципе поддерживаются многими странами Европейского Союза, то шансы появления второго налога, его часто называют налогом Тобина, эксперты оценивают пока как призрачные. Рассказывает экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский.
Предложение о новом налоге на банки, хотя его чаще называют новым сбором с банков, обсуждаются в Европейском Союзе уже несколько месяцев. Суть их сводится к созданию объемных резервных фондов за счет средств самих участников финансовых рынков, банков и финансовых компаний, чтобы случись новый кризис, спасать их уже не за счет налогоплательщиков. 26 мая уже официальное предложение Европейской комиссии о создании сети национальных антикризисных фондов за счет средств самих банков представил руководитель ведомства комиссии по финансовому контролю Мишель Барнье. 3,5 месяца спустя, в минувший вторник, он также говорил о новации как о необходимой превентивной мере.
Две простых идеи. Во-первых, предотвращение всегда дешевле, чем лечение. Это справедливо не только, скажем, для окружающей нас среды, но и для финансовых рынков. Во-вторых, налогоплательщики не должны больше оказываться в положении тех, кто в итоге и расплачивается за вынужденные антикризисные действия государств. Мы говорим не столько о создании некоего антикризисного фонда, сколько о превентивных мерах, которые могут приниматься уже на самых ранних стадиях возможных кризисов. То есть, в первую очередь, мы создаем своего рода инструменты реального воздействия, которые окажутся в нашем распоряжении. И если они будут адекватно выполнять свою роль, то в случае новых кризисов эти превентивные меры позволят добиться того, чтобы кризис уже не перерастал в катастрофу.
Будет ли Европейский Союз стремится именно к единой позиции в отношении сбора с банков, о чем предварительно министры финансов стран ЕС говорили на встрече еще в июне? Или все может ограничиться его появлением на уровне отдельных стран, которые как-то договорятся с другими об избежании двойного налогообложения? Из Германии сотрудник финансовой ассоциации «Кредит Реформ» Михаил Брец, город Нойс.
В принципе, лучше было бы найти некий консенсус.
К этому, кстати, стремились участники последнего саммита стран Большой Двадцатки. Крупнейшие страны Европы, Германия, Франция и Великобритания, с одной стороны, говорят о готовности к поискам здесь общего знаменателя, но с другой стороны, сразу же заявляют, что из-за различий в их налоговых системах и вид налога, и его ставка могут весьма отличаться. Безусловно, разница в ставках может ограничить конкурентоспособность банков одних стран по сравнению с другими. Проще говоря, банки будут стремиться перевести свой бизнес в те страны, где налог будет меньшим. Поэтому необходим наднациональный компромисс. Не только ставка, но и сама база для нового налога должна быть идентичной для всех, но учитывающей существующие различия в налоговых и банковских системах разных стран. И как здесь угодить всем, очень непростой вопрос.
Предложение учредить специальный сбор с банков, средства от которого могли бы использоваться в случае возникновения новых финансовых кризисов, обсуждались по инициативе Европейского Союза и на последнем саммите стран Большой Двадцатки в конце июня этого года. Однако каким-то определенным заключением его участники не пришли. Уж слишком разнились их позиции. Из Соединенных Штатов научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Самый главный вопрос не в том, как собирать деньги, а в том, на какие цели их собирать и что с ними делать. Дело в том, что Великобритания и Франция хотят просто-напросто собирать дополнительный сбор с финансовых организаций и включать его в обычные государственные расходы в текущий бюджет. Тогда как другие страны, прежде всего Соединенные Штаты и Германия, предлагают, чтобы этот специальный сбор был типа страхового вклада, и чтобы существовал специальный фонд, где, как в России есть стабилизационный фонд от продажи нефти, куда эти деньги будут откладываться, и в случае необходимости, когда надо будет выручать банки в условиях кризиса, эти деньги будут тратиться.
То есть в случае фонда речь идет фактически о расширении системы государственного страхования банков, давно существующей.
Если принята будет система, при которой существует специальный фонд, то это просто будет расширением той практики государственного страхования финансовых учреждений, которая существует уже со времен Великой депрессии. И разница будет только в том, что сейчас нам понятен размер риска, и, соответственно, будет больший размер этого специального сбора с финансовых учреждений в их собственный страховой фонд. И это будет иметь очень большое значение вот почему. Потому что если обложить каким-то специальным налоговым сбором и на этом дело оставить, то банки из этой страны уйдут. Они уйдут туда, где их облагают меньше. Если же это страховой фонд, который дает гарантии выживания банков, тогда они будут платить, но уходить не будут. Так что это, в общем-то, принципиальный вопрос, и по этому вопросу пока соглашение не достигнуто.
Где должны аккумулироваться средства, собираемые в виде нового антикризисного сбора с банков? В специальном фонде или просто в бюджете? Именно этот вопрос вновь стал камнем преткновения на очередной встрече министров финансов стран Европейского Союза на этой неделе. Из Германии сотрудник финансовой ассоциации «Кредит Реформ» Михаил Брец.
На мой взгляд, все собранные средства должны храниться в специальном фонде и никоим образом не оказываться в распоряжении правительства для финансирования чего бы то ни было. Но в целом, как мне представляется, лучше было бы вообще отказаться от дополнительных налогов на банки, а вместо этого обязать их повысить базовый капитал. Хотя, естественно, необходимо учитывать здесь степень операционного риска отдельных банков. Нельзя предъявлять абсолютно единые требования ко всем. И, конечно, неплохо, если бы системы страхования частных вкладов в других странах были бы столь же надежными, как, например, в Германии.
Из Мюнхена профессор университета Людвига Максимилиана Бернд Рудольф.
По-моему, все эти средства должны поступать в общий фонд, создаваемый для кризисных ситуаций, и ни в коем случае не иметь отношения к текущему государственному бюджету. В рамках Европейского Союза или отдельных его стран такое вполне возможно. Но создание фонда на более широком международном уровне мне представляется уже сомнительным. И в целом я считаю более целесообразным создание именно антикризисного фонда за счет средств банков, отказавшихся при этом от идеи налога на некоторые финансовые операции. На мой взгляд, он значительно повредил бы финансовому бизнесу. Подобные предложения в Европе уже обсуждались, но не нашли поддержки. Я уверен, что и в дальнейшем они будут отвергнуты, что, на мой взгляд, к лучшему.
О налоге на финансовые операции мы будем говорить чуть позже, а пока вспомним. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн заявил на последней встрече с коллегами по Европейскому Союзу в минувший вторник, что именно национальные правительства должны решать, как именно распоряжаться средствами, собираемыми в виде сбора с банков.
Различия между Великобританией и континентальной Европой легко объяснимы. Британская экономика в большей степени зависит от успешности бизнеса и ее банков. Кредитование является весьма значимой статьей экономики страны. Великобритания, на мой взгляд, национальная банковская система вообще считается чуть ли не одним из отдельных видов национальной индустрии. В то время как в континентальной Европе банковские системы выполняют скорее сервисные функции. Они должны быть надежными, хорошо работать и удовлетворять запросы малых, средних и крупных предприятий, а также населения. Поэтому банковские приоритеты стран континентальной Европы находятся как бы в другой плоскости. Поэтому, как мне представляется, нам вряд ли удастся уже в скором времени достичь некоего согласия в вопросах налогообложения банков.
Признаков согласия в отношении уже упомянутого налога на некоторые виды финансовых операций еще меньше. Но сначала, какие именно операции имеются в виду? Вряд ли, видимо, к ним можно отнести банковский перевод зарплаты от работодателя к работнику или перечисление работникам некой суммы в счет накоплений своей будущей пенсии и другие подобные операции. Михаил Брец, немецкая финансовая ассоциация «Кредит Реформ».
Речь идет исключительно о транзакциях на финансовых рынках, к которым, как правило, ни работодатели, ни работники не имеют никакого отношения. Это касается глобальных игроков на финансовых рынках, а также проводимых на них спекулятивных и рискованных операций. Финансовые операции абсолютно в большинстве частных лиц, включая их денежные переводы или оплату покупок неких товаров, под эту категорию налогообложения в принципе не подпадают.
Предлагаемый налог на финансовые операции часто называют налогом Тобина по имени американского экономиста Джеймса Тобина, представившего свои предложения в начале 70-х годов прошлого века. Но они касались валютных рынков, напоминает профессор Михаил Бернштам.
Эти предложения высказывались очень давно в узком виде, еще с 1972 года выдвинул Джеймс Тобин, который впоследствии стал Нобелевским лауреатом по экономике, это называется налог Тобина, и он предлагал облагать валютные обмены, потому что они, в общем-то, только увеличивают колебания валютных курсов и вносят, в общем-то, шок в экономическое развитие. Сейчас пытаются расширить это с валютных обменов на все финансовые операции. Это, в общем-то, тоже часть обсуждения вопроса того, как сделать финансовые операции более надежными и менее опасными для финансовой системы. И в этой ситуации, скажем, Канада категорически против этого, потому что она считает, что как раз регуляция капитала банков, регуляция соотношения заемных средств к капиталу банков, регуляция ликвидности банков гораздо более эффективны, чем всевозможные налогообложения финансовых операций. Это, по-видимому, правильно.
На последнем саммите стран Большой Двадцатки предложение о налоге на финансовые операции были встречены более чем прохладно. Но чисто теоретически, сколь реальным представляется вариант, когда таким налогом будут облагаться именно отдельные виды операций на финансовых рынках, скажем, наиболее спекулятивные? Из Франкфурта на Майне сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Чисто теоретически идея такого налога вполне приемлема, а вот на практике все оказывается сложнее. Такой налог будет иметь смысл, если его распространят на все сегменты финансового рынка и введут во всех странах мира. В противном случае идея теряет смысл, ведь сегодня достаточно всего нескольких щелчков компьютерной мышки, чтобы мгновенно перевести любые капиталы в любую точку мира. К тому же одни виды финансовых инструментов очень легко заменить другими. Поэтому облагать налогом какие-то отдельные сегменты финансового рынка тоже большого смысла не имеет. Капитал всегда найдет лазейку, чтобы избежать неблагоприятных для него условий.
Министр финансов Великобритании Джордж Осборн как раз и заявил на последней встрече с коллегами по Европейскому Союзу в минувший вторник, что, по его мнению, трудно представить, как именно налог на финансовые операции может работать. И потому, полагает британский министр, этому налогу, обсуждаемому уже в течение десятилетий, предстоят еще десятилетия новых обсуждений. Михаил Брец, сотрудник немецкой финансовой ассоциации «Кредит Реформ».
Скорого решения я здесь не предвижу. Полагаю, что оно станет возможным лишь на основе предстоящего Международного банковского соглашения, которое называют «Базель-3». То есть предпосылкой к компромиссу будет обязательное требование ко всем банкам увеличить их собственный капитал. К тому же необходимо пересмотреть условия и процедуру объявления банкротства теми или иными банками и финансовыми компаниями. Это позволит в будущем избегать дефолтов и, как следствие, снять нагрузку с обычных налогоплательщиков, вынужденных пока расплачиваться за рискованные действия банков.
Снять нагрузку с обычных налогоплательщиков в случае новых финансовых кризисов Европейский Союз предлагает за счет введения именно специального сбора с банков. Руководитель налогового ведомства Европейской комиссии Альгирдас Шемета так подытожил дискуссии по этому поводу на встрече министров финансов стран Евросоюза в минувший вторник. Следующее обсуждение министрами финансов планов введения в Европейском Союзе специального сбора с банков запланировано на начало октября.
Мы пришли к общему пониманию того, что финансовый сектор должен внести свою лепту в преодоление последствий финансового кризиса. Мы обсуждаем не только преимущества, но и возможные недостатки новых налоговых инструментов с точки зрения как их эффективности, так и экономических последствий. Да, взгляды на новые налоги пока разнятся, но мы все заинтересованы в том, чтобы эта работа продолжалась.
Рассказывал экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Синицын. Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Прочесть текст программы и послушать ее в записи можно на сайте свободанews.ру. Над выпуском работала продюсер Лина Ширяева. Редактор и ведущий Кирилл Кобрин. До свидания.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О каких проблемах северокавказского региона напомнил обществу террористический акт во Владикавказе? Об этом говорим с известными специалистами по Кавказу Сергеем Рутюновым и Энвером Кисриевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты могут, должны и будут лидировать в мире в новом веке.
Энни Тёрнбулл скончалась в доме для престарелых, не дожив двух недель.
Люди объединяются для решения проблем окружающей среды.
Они просто боятся, что будут выходить все больше и больше людей на такие мероприятия.
58-летний Терри Джонс сообщает о том, что он продолжает...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.